Портал Тифлоинфо представляет.
Тифлострим. Еженедельный взгляд на технические решения в жизни незрячих людей.
Привет-привет всем, дорогие друзья! В эфире Тифлострим, меня зовут Кристина Павлова. И сегодня у меня в гостях Екатерина Романова.
Всем привет!
И Владислав Шакин, который почему-то именно сейчас вылетел из нашей конференции, но так бывает, что делать ничего не поделаешь. Катя, как добралась до нас? Не было ли пробок, не промокла ли под дождем?
Я выходила на балкон, чтобы проверить, там все закрыто. Нет, не промокла.
Отлично. Сегодня у нас довольно непростая, неоднозначная тема, тема, которая обсуждалась несколько раз, но не грех будет поговорить об этом еще раз. Красота, стиль и наши представления об этом. Расскажи, пожалуйста, как формировалось твое представление о красоте?
Ты знаешь, надо, наверное, тогда понятие красоты как-то обозначить.
Давай. Что для тебя красота?
Больше, чем... не просто слово, да, это некое восприятие с эстетической какой-то точки зрения. Так вот, вот это вот эстетическое восприятие, оно формируется, в принципе, постепенно, с годами. И то, что мне казалось красивым, когда я видела в 15 там лет, и то, что я сейчас не вижу, и мне кажется красивым, это немножко разные вещи. Поэтому... чувство прекрасного, оно с годами, конечно же, меняется и растет. Поэтому я не могу сказать, что оно у меня когда-то сформировалось. И с тех пор оно недвижно и стабильно. Поэтому
да, к нам
немножко, наверное, лучше конкретизировать такие вещи.
Добрый вечер, коллеги.
Да, пока тебя не было, мы обсуждали, что вообще для нас является красотой и как формируется у нас это чувство. Что для тебя красота, Влад?
В первую очередь это... Давай разберемся с терминологией. Красота в чем? В человеке, в культуре, в искусстве. Это же очень растяжимое понятие, Кристи.
Ну, давай поговорим про красоту в человеке.
Его внутренний мир, прежде всего, это и является красотой. Для меня, если есть интеллект, если есть точка зрения, если есть культура, высказываете эту точку зрения, это и есть красота. Внешность обманчива.
То есть внешность для тебя вообще не играет никакой роли?
Играет, но исключительно после того, как я пойму внутренний человеческий мир. Это вторично.
А каким образом для тебя формировались внешние критерии прекрасного?
Если конкретно в человеке, здесь сложно сказать. Все-таки, наверное, на каком-то подсознательном генетическом уровне. Знаешь, над этим никогда не задумываешься. Просто оно приходит. И ты понимаешь, что вот это вот для тебя приемлемо, это неприемлемо. Причем оно в тебе... Вот потрогаешь ты волосы, кудрявые, длинные, это же прекрасно. Оно в тебе выстреливает, отзывается. А бывает то, что не отзывается вообще. Какого-то конкретного формирования не было. Просто на уровне выстрелил, не выстрелил.
Ну, а не кажется ли нам, вам точнее, что когда зрячий человек рассуждает о красоте, то он формирует свои какие-то критерии, исходя из увиденного, а мы все-таки более подвержены какому-то субъективному влиянию, потому что вот какой-то человек нам в детстве или когда-то еще сказал, что вот это является красивым, например, для него. И мы на подсознательном уровне формируем уже у себя такой взгляд, такое мнение о красоте. И нам сложно оценить красоту человека, потому что мы подвержены влиянию извне. Например, проходит мимо какая-то девушка, и кто-то скажет, ой, какая она красивая. И ты уже думаешь, да, наверное, действительно красивая. Или кто-то скажет, ой, она страшная, кошмар какой. И ты думаешь, ну да, действительно, что-то там есть. Или все-таки не так это происходит, Кать?
Я бы сказала, не то чтобы субъективно, я бы сказала, у незрячего человека скорее теоретизированное представление о красоте и прекрасном, потому что, хоть Влад вот и говорит, что у него вот выстрелило или не выстрелило, но все мы читали книжки в детстве, и во взрослом возрасте, и вообще в любом возрасте, фактически все читали. А в книгах так или иначе все равно есть описание и внешности, и отношения к этой внешности. То есть что некрасивого было, я не знаю, ну, в той же Марии Болконской, да, у Толстого она была вообще страшненькая, насколько я помню, по описанию. Только у него вот глаза лучистые были. Что такое для незрячего человека лучистые глаза? Ну... Кто-нибудь мне расскажет? Я вообще, я хоть и видела раньше, но мне представлялись такие, знаете, глаз такой сегментированный, и у него вот в этом зрачке такие палочки-лучики.
У меня почему-то другое.
Ну, вот, вот это субъективность, да. А вообще, что было некрасивого в Марии Болконской, там конкретно не было сказано. Но в других книгах все равно, так или иначе, автор говорит, что слишком узкие губы, и где-то в подсознании откладывается, что узкие губы – это не так красиво. Бледные черты лица там блеклые, и где-то там тоже откладывается на полочку мысль, что ну как-то блеклое не очень красиво. Большие глаза.
Что такое блеклое? Давай вот с этим разберемся, Катя.
А это, ну, это ярко, блекло, ну как, громко, тихо, если на звук переводить, да? Смазано, вот, наверное, смазанные, блеклые, смазанные такие черты, когда они не ярко выражены. Когда, ну, если вот на ощупь, да, мы трогаем лицо, вот у куклы ярко, четко выраженный нос, щеки, губы, и все это можно прекрасно контурами, как бы пальцами, контурами нарисовать. А если мы говорим смазанное лицо, то это слегка обозначенные черты лица.
Да.
Я, наверное, понятно, нет, объясняю.
Спасибо.
Может, этого не надо вообще делать.
Не-не-не,
нам
я думаю, что
зрячего эксперта, который бы поправлял, говорил, ну, не совсем так, или еще что-то писал.
Да, собрались вот посуждать о красоте трое.
Ага.
Но нет, получается, что вольно или невольно сказки и всякие различные фильмы делают нас заложниками стереотипов, потому что мы с детства считаем, что, например, тонкие губы или там, не знаю, отсутствие талии, условно говоря, это некрасиво. И это же формирует в нас игрушки, потому что есть определенные какие-то каноны красоты, которые кто-то придумал, и те же Барби и прочие, они соответствуют этим стандартам. И,
нет.
Соответственно... Что-что?
Нет. Вот почему? Ты сказала, что мы считаем. Я еще раз говорю, Кристи, может быть, я и не прав, но я так никогда не считал вот то, что ты сказала про тонкие губы, про Барби и прочее, прочее, прочее.
Ну,
может,
наверное...
потому что я не девочка, и я не играл,
да,
в скорее
всего,
я вот
поэтому
в пистолетике играл.
Да, но у девушек, скорее всего, особенно, наверное, у незрячих девушек, представление об этом формируется с детства еще из игрушек. И что делать потом, когда ты вырастаешь, и ты понимаешь, что ты, в принципе, не соответствуешь немножечко этим стандартам? Как бороться с комплексами? Катя, что скажешь? Наверное, это больше вопрос к тебе.
Ты знаешь, на тот момент я видела, когда вот этот вот период был, сравнивать себя со стандартами красоты, и да, я не по параметрам не подходила. Но это все с годами проходит, на самом деле. Ты принимаешь себя и больше не паришься, потому что встречаешь, я не знаю, людей, которые тебя любят, за то, что просто ты есть, когда ты встречаешь людей, которые восхищаются тобой, независимо от того, какой формы там у тебя, ну, я не знаю, щеки или там, как смотрят глаза, выглядят глаза. Не суть. Вот. Поэтому, когда себя принимаешь, тогда уже перестаешь переживать на тему, подходишь ты или не подходишь под какие-то стандарты. С другой стороны, есть вещи, с которыми мы можем реально бороться и реально исправлять. Но для этого надо себя знать. Очень часто незрячий человек закрывает глаза на свои недостатки. Ну, я, по крайней мере, встречала по жизни среди некоторых знакомых, когда... чтобы не разочаровываться вот в этих вопросах, да, чтобы не париться, как бы, что ты на что-то не дотягиваешься до каких-то там стандартов, ты просто делаешь вид, что тебя эти стандарты не интересуют. Ну, это очень легко сделать, ты не видишь, ты спрятал голову в песок, ты... и тебе все равно. ты не видишь этого, как будто бы и нет. Тоже
можно
как бы
задать...
способ бороться с комплексами.
Да, Влад,
конечно. Можно задать вопрос Кристине? Кристина, ты у нас учишься, насколько я помню, среди зрячих людей. Было ли такое, что ты комплексовала по поводу, как ты выглядишь в группе, как ты выглядишь вообще среди своих сверстниц, я бы так сказала?
Комплексовала нет, потому что я просто хотела выглядеть хорошо, ну и хочу в целом. Поэтому нет, просто я спрашивала, ну, там, например, у мамы тоже, еще у подруг, как я выгляжу. Но это было еще перед выходом из дома, например. Но поэтому я приходила в институт, понимала, что я выгляжу нормально, и комплексовать мне, в принципе, не из-за чего.
У тебя очень милая улыбка.
Вернемся. Да, Влад, скажи, а неужели у мальчиков нет таких комплексов о том, как они выглядят, и для них не важен их внешний вид?
А я не могу сказать за всех мальчиков. Например, мне мой внешний вид, хорошо сказал, стал важен исключительно после того, как я вернулся из Грузии, например. Просто там я прочитал, есть такой автор Евгений Красницкий, у него есть книжка «Отрыв». Там, по сути, вкратце для неумных очень интересно, очень доступно, грамотно изложена теория управления, ее базовых структур. Я себе поставил определенную цель, потому что там как раз все начинается с постановки цели. Дальше мы ищем способы для достижения этой цели. Цель у меня была конкретно выйти в моей журналистике на более-менее адекватный уровень. Вот для этого нам важно не только уметь говорить, но и как-то адекватно представлять себя перед зрячими людьми, чем я и начал активно заниматься.
Ну, а как же история о том, принимайте меня таким, какой я есть, да, я выгляжу условно там не так круто, как вы, но что поделать?
Ну,
зачем
хорошо,
стремиться
если...
к идеалу?
Ну, это проблемы того человека. Если тебя не принимают, а ты просишь, чтобы тебя принимали таким, как есть, они тебя не хотят принимать, это уже твои проблемы. Общество не хочет тебя принимать таким, какой ты есть, ты ему просто не интересен. Смирись и расслабься, родной. Никого не волнует чужое горе, Кристин. Хочешь быть адекватным, вписывайся в социум, в нормальный. Хочешь сидеть дома, сиди дома, или-или.
Поговорка «встречает по одежке» работает даже в нашем случае.
Да. Ты знаешь, сколько я с ней спорил? Я тебе честно скажу. Я до хрипоты плевался просто. Я, принимайте меня, всем пофигу, главное, что я говорю. Вообще нет. Вот тебе пример. Я купил себе костюм, ну, не дешевый, давайте будем честными. Купил там еще что-то там, вообще сменил там весь гардероб, стал понять, как мне лучше причесываться, стал понимать. И как-то я пришел с моим учителем Парахиным Сергеем Александровичем на концерт в Кремль. И нам надо было куда-то пройти. И подходит, и он в костюме, и я в костюме. Весь. Подходит две девочки, им по голосу от 20 до 25. И мы что-то общаемся, и они мне: как вы прекрасно выглядите. Я говорю: простите, это вы, может, его имели в виду? И показывал на Сергея. Они: нет, вас. Вот, пожалуйста.
Да, Кать, когда ты захотела как-то выделяться, может быть, с помощью одежды, и когда тебе стало действительно интересно, что ты наденешь, не то, что тебе там мама сказала, а самой как-то выбирать?
Я этого не помню, но это ходит как семейная байка. Когда там года два мне было, наверное, маменька уехала куда-то то ли родственников навестить, то ли еще что-то, и собирал в детский сад меня папа. И после первых пары истерик я все время отсутствия мамы ходила в детский сад в белых колготках исключительно, которые лежали как праздничные, и там платьях красивых, которые мне на тот момент казались красивыми. Ну, то есть такого момента я не могу сказать, что вот в 25 лет мне торкнуло, и я решила, что надо выглядеть прилично. Как-то наряжаться, как девочки, мне всегда хотелось.
То есть, возможно, это и книжки, которые ты читала, повлияли на то, что тебе хотелось наряжаться?
В 2 года?
Нет, такого, конечно, нет. Ну, возможно, позже. Ну и потом, как дальше происходило формирование? Ты спрашивала у людей, что тебе подходит и что нет, и уже на основе этого формировала свой вкус? Или ты сама как-то для себя на подсознательном уровне да. понимала, что тебе лучше выглядит именно вот в том, что ты выбрала?
До потери зрения я в основном руководствовалась, конечно, своими личными предпочтениями, но до какого-то возраста я не понимала, что ну, вот это вот слабое зрение, оно все равно не дает полной картины. То есть что-то, что мне казалось красивым, ну, я не знаю, там были модно в 90-е годы там, такие кислотно-яркие вещи, там лосины появились, такие яркие кислотные футболки, какие-то кофты пушистые такие. И мне это казалось суперкрасивым. Но это вообще не подходило ни под стиль мой, ни под внешность. Мама пыталась донести до меня эту мысль, но она до меня не доходила. Пришла она, наверное, вот только сейчас уже, когда становишься старше, начинаешь какие-то вещи понимать чисто теоретически, то есть когда остается время на то, чтобы что-то представить, что-то вспомнить. Потом были периоды, когда я рассматривала старые фотографии, думала, да, действительно, и что это на меня нашло? Вот. А сейчас уже, да, приходится обращаться, но я знаю, чего я хочу. Мне просто нужно подтверждение того, что то, что я хочу, это... ну, в каком-то, ну, как-то нормально выглядит, да, соответствует, сочетается и так далее.
Кать, тогда вопрос к тебе, если позволишь.
Пожалуйста.
Благодарю.
А давайте вы тоже будете что-нибудь рассказывать на свои вопросы, а то как-то это неинтересно, что один человек рассказывает, а другие не рассказывают.
Ну, я просто не девочка, я тут сижу, вас слушаю, пытаюсь понять, о чем вы, что называется. У нас же чуть по-иному. Мне лучше есть что спросить, например.
Ну вот поэтому мы тебя пригласили, чтобы ты со своей мужской точки зрения задал какие-то вопросы.
Хорошо, со своей колокольни спрашиваю.
Да.
Катя, а... когда ты перестала обращать внимание на моду, ну вот вся эта история с кислотностью и прочее, тебе стало проще? Ты в целом поняла, какая ты должна быть? Или же ты до сих пор этого не осознала?
Я не перестала обращать внимание на моду. Я регулярно читаю, что в тренде, когда, например, есть свободное время, и я просто так иду с кем-нибудь из подружек, я обязательно расспрашиваю, а кто, а в чем, а что, а как, и так далее, и так далее.
Не, в эфире программа «Модный приговор», да.
Сейчас мы же можем наблюдать такую тенденцию, что в тренде то, что в тренде, оно не всегда красиво, не всегда это можно носить. Как здесь найти баланс?
Ну, я, например, точно знаю, да, себя, то, что мне подойдет, то, что мне не подойдет. И, например, ну, условно говоря, да, зима, там, 19-й год, 20-й год, ну, я имею в виду до весны 20-го года. Весной 20-го года были модны исключительно домашние пижамы и домашние халаты.
То есть можно было купить один, хотите в пир, в мир и в гости, и куда угодно.
Какие гости весной 20-го года?
Ну, весной 20-го хорошо, ни в какие, но...
Вот, и все. Вот. А до этого, да, было в тренде кружево, бахрома, какие-то крупные детали, аксессуары и так далее, яркие какие-то блестючие пайетки и прочее. Соответственно, ну, я как бы взрослая женщина, я не подросток, там, ну, мне не к моему как бы статусу и возрасту носить блестючие штуки, но даже... все равно можно подобрать какие-то вещи, которые есть же усыпанные полностью пайетками, да, маечки или там с рисунками большие, а есть только с какой-то небольшой надписью. Есть, когда большие такие пуфы, рукава такие пышные, и на худенькой, тоненькой девочке, тростиночке это будет очень мило смотреться, да, а есть небольшая присборка, которая будет хорошо на мне смотреться. Ну, как бы можно подобрать вещи, которые будут тебе подходить в любой моде, в любом тренде.
А знаете, друзья... так, Бывало ли так, что ты, например, купила, что ты думаешь, что тебе это подходит, но люди вокруг тебя говорят, нет, извини, пожалуйста, но это просто ужасно, смотрится нелепо?
Ну, это было еще когда я, наверное, видела и сама себе подбирала вещь, когда я была такая самоуверенная вся. Но это, опять-таки, это просто разные взгляды на красоту. То, что кажется красивым мне, кажется некрасивым кому-то. И так далее. Я к этому достаточно легко относилась.
То есть, в принципе, если незрячему человеку говорят, что извини, но тебе это не подходит, он должен просто сказать, а я думаю, что подходит. Если
нет,
не согласен,
незрячий человек должен отобрать для себя несколько зрячих людей, которые, чьему мнению он доверяет и опирается на чье мнение.
На эту тему Олег Шевкун задает вопрос. Как просить помощи, но не стать заложником тех, кто нам помогает? То есть, как вырабатывать собственный вкус, если не видишь?
Я к дизайнеру обратилась.
Как, что это за история? Расскажи, пожалуйста.
В какой-то момент я... Ну, один раз сходишь с одной подружкой в магазин, один раз, второй раз сама что-нибудь сходишь и купишь, третий раз с кем-то из родственников сходишь, четвертый раз еще с кем-то. И получается очень... довольно-таки разнообразный гардероб, все вещи тебе из этого гардероба нравятся, но то, что синее, понимаете, вот у синего, да, у него, ну, очень много оттенков этого синего. И если синий воротничок на рубашке, и можно, в принципе, одеть синие брюки, то будет нормально смотреться, да? А если этот оттенок у синих брюк и у синего воротничка у рубашки разный, то будет как-то не очень смотреться. А еще есть, вот мы, да, одеваемся весна, осень, лето. Ну, не суть. У нас есть туфли, раз, там, юбка или брюки, два, рубашка или майка, там, три. Что еще? Кофта, пиджак, кардиган, четыре. Может быть, сверху пальто, плащ или куртка, пять. Шарф, платок шейный, да, или, ну, вот что-то такое, да, на шею. А может быть, какой-то аксессуар, 6. Очки темные, 7. Сумочка, 8. Понимаете, 8 предметов, и каждый из них может быть комбинирован с какими-то другими цветами. А сейчас же это стало очень... То есть вот одеваться в один лук можно одного цвета, но... Когда у тебя сумка, например, белая с коралловым, там белая с желтым, а желтое платье подойдет или не подойдет, или это у желтого платья другой оттенок желтого, и будет не очень вместе смотреться.
Ну, и дизайнер
да. Как раз это те глаза, которые специализируются на цвете и комбинировании.
А как ты его нашла? Ты просто написала ВКонтакте?
Я просто в интернете, да, ВКонтакте написала, что ищу дизайнера. Вот,
и сразу же откликнулись тебе на твой призыв.
Да.
И его не смутило?
Созвонились? Нет.
Но часто ты же не будешь пользоваться его услугами? Ты как-то все это записала и сделала какую-то таблицу, чтобы потом уже не прибегать к его помощи? Или это все-таки постоянная история, и нужно все время обращаться к дизайнеру после какой-то новой покупки?
Ну, мы просто с ней подружились. С девушкой оказалась очень милая. Вот, и если просто что-то спросить, я могу ей там позвонить, фотку отправить или еще что-то. Да, и ну, я тебе об этом немножко просто уже рассказывала про табличку, потому что оказалось, что, ну, например, с одними брюками или с одной юбкой можно сделать там 5 вариантов или 7 вариантов. Если там, например, поменять сумочку и туфли, и очки, то это уже будет совсем другой вариант. Из какого-то классического, да, превращается в какой-то спортивный, если мы меняем туфли на шпильки на кеды. Есть такие платья, которые будут хорошо смотреться, да, и с кедами, и с туфлями. Соответственно, меняем туфли на кеды, меняем сумку, например, на рюкзачок, меняем бусики на шейный платок, меняем очки, и вот тебе, пожалуйста, другой
меняешь
образ.
Меняешь образ.
Да, ну, а платье насколько... остается основное. И получается, когда я поняла, что у меня немножко голова пухнет от количества вариантов, я экселевскую таблицу себе сделала. Вот, один столбец там условно низ, второй столбец вверх, третий столбец обувь, четвертый столбец сумочки, пятый столбец
в общем,
очки.
Все, что было удобно.
Да, и, соответственно, можно сортировать там по любому варианту. Хочу я сегодня одеть, ну, я не знаю, какую-то блузку. Я по столбцу блузки там вверх сортирую и смотрю, что я могу одеть сегодня, что я хочу одеть, точнее, вот с этой блузкой.
Ну, это правда полезно. Влад, насколько я понимаю, у мужчин все проще, нет таких заморочек.
Я с этим никогда не сталкиваюсь, заморочек таких нет. Просто находишь людей, которые тебе могут адекватно пояснить, что тебе нужно. Но я бы хотел спросить у слушателей, в частности, у Кристины, а то она сидит, нам вопросы задает, пусть теперь поотвечает. Дорогие зрители, напишите, пожалуйста, в чате, что такое для вас красота? Не обязательно одежда. Вообще, что для вас этот термин в себя вбирает? И, Кристина, хотелось бы тебе задать тот же самый вопрос. Красота – это что? Двумя-тремя словами.
Это гармония внешнего и внутреннего мира человека.
Отлично.
А статуя? Некрасивая? А картина?
Да, об этом.
А мелодия?
Ну, если мы говорим про человека, то именно
нет,
про гармонию.
Нет, мы говорим про красоту.
Про красоту.
У нас тема и слово «красота», если помнишь, заявлено. Поэтому
да, но
красота
мы сейчас
в целом.
Говорили про внешность, но переходим к красоте в культуре. И в этом все, конечно, неоднозначно, потому что понятие красивого, оно менялось из века в век. И нам, в свою очередь, как незрячим людям, понятие красоты в культуре, скорее всего, прививали в школе, на уроках изобразительного искусства. Как, по вашему мнению, насколько полезны уроки рисования, насколько они дают правильное представление об эстетической форме чего-либо, скульптуры или картины?
Ну, пусть Катя скажет, поскольку она видела всё-таки, ей проще, наверное.
Вы знаете, у нас в школе рисования фактически не было. То есть это было такое очень убогое преподавание рисования. То есть сядьте, порисуйте что-нибудь. Я как раз вот до потери зрения очень много рисовала. То есть я рисовала просто потому, что я это любила делать. Все свободное время я рисовала. Сначала карандашами, фломастерами, там, потом карандашами, потом в графике, там, да, простым карандашом в черно-белой графике, потом на краски перешла, сначала гуашь, потом это. Вот, и, соответственно, мне вот этого сильно не хватало. Но из того, что было в интернете, как бы, да, это никакое не воспитание эстетической красоты. Эстетики никакой в этом не было. Больше ее было в походах в музей, когда мы куда-то приезжали, что-то смотрели, нам что-то рассказывали, но и то там тоже потрогать нельзя было, поближе подойти, вот все эти вот, эти вот веревочки натянутые, да, тоже нельзя было, соответственно, довольно-таки очень, не довольно-таки, а очень слабо этот вопрос проработан.
Ну,
был
у нас,
в нашей школе.
У нас в школе было рисование, несмотря на то, что мы не видели большинство из нас, и нам показывали тактильные картинки, и я не могу сказать, что для меня это было полезным, потому что все-таки, когда ты смотришь на что-то в плоскости, это не дает тебе представления о трехмерном изображении, несмотря на то, что это изображение там подчеркнуто какими-то линиями, которые обозначают там какие-то грани у чего-то. Поэтому, на мой взгляд, уроки тифлографики должны включать в себе, например, 3D-моделирование, где ты можешь действительно поближе посмотреть на какой-то объект и сформировать свое мнение про тот или иной объект, насколько он с твоей точки зрения красивый. Но в любом случае здесь все субъективно.
Кристиночка, ну это сейчас мы при наших современных технологиях можем включить 3D-моделирование. А вот лет 30, например, назад, или там 20 даже лет назад, ведь ни о каком трехмерном моделировании, господи, как я это выговариваю, и речи-то быть не могло. Что тогда делать? Я почему не рассказываю про свой опыт с уроками рисования? Я просто убегал и играл в футбол, а он мне интереснее был. Вот.
Ну, однако, например, если тебе говорят про какой-нибудь условный дворец, там, ну, про тот же Версаль, ты что-то
Версаль
себе представляешь, какая-то картинка в голове у тебя?
Нет. Версаль — домик. Домик, в котором живут эти... Кстати, что такое Версальский дворец? Я уже забыл, простите. Видите, без культуры. А вы мне тут про красоту. Вот. Ну, домик такой, знаешь, резной с этими, с наличниками. Наличники я просто видел, когда в деревне жил какое-то время, поэтому там, или еще с чем-нибудь. Я не знаю, у меня нет какого-то четкого, вот прям, знаете, образ в голове есть, а вот с его описательностью проблемы. Я как собака, все понимаю, а сказать не могу.
Тогда в чем проблема формирования чувства эстетики у незрячих людей? Это должно быть как-то с детства поощряться взрослыми, или люди уже должны на каком-то своем прожитом опыте, там, увидел условно наличник и подумал, что вот Версаль, у него наличники вот такие, как в деревне, хотя это абсолютно не факт.
Это абсолютно другое, я знаю, что это не факт. В первую очередь это зависит от воспитания родителей. Не от школы, потому что в школу ты приходишь гораздо позже, уже сформировавшейся личностью. В первую очередь есть мама и папа, которые должны рассказывать, что Влад, бывает вот так, бывает вот так.
Прошу прощения, что перебиваю, не согласна категорически, потому что вы немножко о разных вещах говорите. Конкретно культура и эстетическое восприятие это воспитывается в том числе и в школе, и в том числе уроки должны быть по эстетике, по культурологии, я не знаю, факультативы, должны быть макеты, должны показываться какие-то стандарты, модели и так далее. Чтобы было представление не теоретическое, откуда родители возьмут макет Нотр-Дама, в конце концов?
А ну ты меня прости, из бумаги сделают. А если ты... У меня просто были знакомые
родители, которые... центр там и так далее.
Так не все могут туда попасть. Это почему-то вот существует такая мифология, что большинство незрячих учатся в интернатах. Отнюдь нет. Отнюдь нет. Все дело в том, что мы же лепим в детстве. Лепим с родителями. Зрячие рисуют фломастерами. Очень многие там фломастерами, еще чем-то. Вот у меня есть знакомая семья. Там девочка уже с 4 лет что-то рисует, развивает воображение. А у нас, если мы хотим 3D-модели, пожалуйста, пластилин, глина. С мамой и папой сели, полепили. Вот бывает так, есть такие стандарты. И ты уже пришел с некими сформировавшимися данными, которые в тебя заложили. Хотя бы показать тебе, что такое домик. Как его показать? Да сделать его из подручных материалов. Сейчас, кстати, это очень много практикуется, да, ну, вообще называется «сделай сам». Из желудей, из вот этих вот всяких листиков и прочее, ты что-то делаешь. И это начинается с детства.
Влад, а что делать, если нет родителей, которые могут помочь?
А здесь уже все зависит от воспитателей, если ты находишься в подобном заведении. Все зависит от того, как тебе это прививают те, кто не являются своими родителями, но занимаются твоим воспитанием. Та же культура. Вот я слушал, например, книги. Очень много, с детства начиная. Я культуру языка понимаю, я знаю эстетику жанра, я знаю эстетику, я не литературовед. Но на базовом уровне во мне, например, восприятие текстового было заложено уже тогда, потому что заниматься какими-то кружками а-ля умелые руки я не любил, а вот сидеть у магнитофона, развивать свою фантазию, это, пожалуйста, это было прикольно. Но меня никто особо не дергал. Кстати, может быть и правильно. Вот.
То есть многое еще зависит от самого ребенка, от его каких-то стремлений узнавать что-то новое. Про ту же эстетику искусств, нет?
Не-а. Есть вещи, которые должны не то что навязываться, но есть вещи, которые должны показываться. И неважно, хочет это ребенок или нет. Мы же в детстве даже кушать не хотим, если ты помнишь. Съешь ложку за маму, съешь ложку за папу. И тут так же. Ты хочешь понимать, чтобы твое воображение работало? Лепи, работай, вырезай, пытайся хотя бы, умей в руках держать. Там, условно говоря, ножницы. Это мы не про труд говорим. Это про то, что при слове «машина» у тебя возникало четкое изображение этой самой машины. При слове, там, например, ну вот тот же самый Нотр-Дам, я поскольку видел макеты Нотр-Дама, я четко могу представить, что это такое. Вот. И так должно быть изначально. Мы начинаем с малого крестика.
Антон Попов пишет в чате: уроки полезны, если не формально, а вкус и стиль мне привили дома.
Вот то, о чем я вам и пытаюсь сказать.
Катя, есть что добавить по этому поводу? Катя?
Екатерина, где вы?
Видимо...
Так, Я надеюсь, что Катя вернется. Катя, если ты нас слышишь, попытайся перезагрузиться. Кристин, тогда вопрос встречный тебе тот же самый, потому что ты пытаешься отмалчиваться, не получится. Что тебе прививали родители и как они это делали?
А я пропала, нет?
О, а сейчас появилась.
Катя вернулась. Ура!
Да. Ну, родители, скорее всего, описывали мне какие-то картинки рельефные, точнее, ну, просто картинки в книгах или каких-то персонажей описывали мне. Хотя я сама задавала вопросы. Мне кажется, если бы я не задавала вопросы, не знаю, насколько бы мне описывали так подробно. То есть в моем случае, скорее всего, велико влияние родителей, ну и школы тоже, потому что в школе нам показывали объемные объекты, различные постройки, и ты смотришь на какой-то объект и понимаешь, что вот это вот украшение, это выглядит красиво, а вот это мне не очень нравится. Но, с другой стороны, наше тактильное восприятие отличается от восприятия глаз, и если там тебе, условно, не нравится какой-то выступ на здании, возможно, это тактильное, да, не очень, но на глаз это красиво, и вот в этом есть какое-то противоречие, что ты все равно тактильно не можешь оценить полную красоту объекта в полной мере. Или поспорите со мной, коллеги?
Не, не поспорю, такое часто бывает.
Я, пожалуй, с тобой соглашусь, и знаешь, Кристин, что добавлю? Есть такая вещь еще, вот мы заговорили про красоту, природа вот называется, вышел воздухом подышать, а тут вокруг тебя природа. Там травка, цветочки. А к чему я это все? К тому, что когда я вышел, например, из детского дома, как-то мы гуляли с одной моей знакомой, и она мне стала что-то рассказывать, что вокруг меня вообще происходит, что вот тут там это растет, а тут там, например, статуя стоит какая-нибудь, а вот тут, вот ты слышишь, как соловей поет? Я говорю, о, это соловей, прикольно. То есть начали мне что-то и объяснять, и уже тогда ты начинаешь интересоваться. Когда тебе этого не делают, не пытаются пояснять, то тебе самому неинтересно. Ты находишься в каком-то своем мирке, который ты для себя выстроил, вот мир своих интересов. А ведь может быть что-то иное. Я все прошу одну мою знакомую. Юлька, своди меня, пожалуйста, в Третьяковскую галерею, зараза, или на какую-нибудь художественную выставку. Ты мне хоть порассказываешь, что там происходит.
В школе
не ведет
часто.
Пока, не ведет.
Часто в школе нам предлагали съездить на всякие экскурсии в ту же Третьяковскую галерею, посмотреть, послушать про картины. Насколько этот опыт полезный? Ведь, по сути, мы же не видим картины, а то, что мы услышим про них, мы, наверное, забудем. Или нет?
Коллеги? Я бы сейчас не пошла.
Почему?
Мне это просто неинтересно. Это было интересно видеть. Я помню, когда мы ездили в Питер, меня там аж потеряли в этом, в Эрмитаже, потому что я как увидела эти картины, я просто зависла там. И, собственно, это было ужасно интересно разглядывать их, вот эти объемные полотна и так далее. А если ты этого не видишь, это неинтересно. Для меня это сейчас, ну, как описание картины, мне, ну, неинтересно. Можно какое угодно описание картины придумать. Для разве что развития такого, культурного, ну, это сейчас у меня не стоит в приоритетах, поэтому, ну, просто неинтересно. Суррогат какой-то.
Влад, согласишься с этим?
Я здесь не могу не согласиться, не поспорить по одной простой причине. Это точка зрения Кати, которая имела,
ну, да,
зрительный,
да,
опыт. Здесь вообще ничего нельзя высказывать, поэтому я выскажу свое, не соглашаясь и не споря. Все будет зависеть от того, в какой компании я пойду, в эту самую условную Третьяковку или условный Эрмитаж. Если будет там адекватное восприятие картин, если будут нормально рассказывать, если будет эмоциональный фон, то мне будет интересно. Но, как и Катя, я не ставлю для себя это в приоритеты. А
ну,
ты,
а если
Кристина?
Будут прям описывать подробно картины, и ты как-то будешь все равно формировать свое мнение, если прям попадется хороший экскурсовод, который действительно будет любить свое дело и согласится прям подробно описать то, что находится
есть
перед вами.
Есть такой автор, Алексей Иванов. У него есть замечательная книжка «Табул». И там рассказывается, помимо всего прочего, про одного скульптора, Семён Ремезов, который там скелет мамонта собирал и прочее, прочее, прочее. Скелетов мамонта я не видел никогда, но описательность там настолько цельна, настолько богата образами, что тебе волей-неволей хочется залезть в интернет и прочитать про Ремезова подробнее, например. Наверное, если мне будут также рассказывать и про остальных каких-то деятелей искусства, то возможно. Хотя бы узнать их биографию. Хотя бы знать то, что Айвазовский был маринист. Вот это тоже есть красота. Нас учили красоте вот именно не внешней, а красоте в ее художественном понимании. Приходили там... Одна женщина, забыла, как ее зовут, и мы собирались, и нам всегда что-то рассказывали, показывали. Но даже тогда мне было интересно, когда мы наконец-то перейдем к теме оружия, я смогу понять, что такое гильза. Вот. Ну, в смысле, не мозгом, а руками. Вот.
Ну и теперь мы переходим к еще одному аспекту красоты. Это внутренняя красота, внутренний мир, потому что, как мы понимаем, он, наверное, является важнее, чем все остальное, чем какие-то внешние атрибуты. Как формировать свой вкус, если в детстве, например, нам навязывают читать какую-то литературу, и мы читаем ее не по своей воле, а нам приходится? Как понять потом, что именно является нашим желанием, а что навязанным? Прочитать что-то или узнать что-то?
Осеиваются зерна от плевел. Ничего нового. Потом, став старше, ты формируешь уже для себя, опять же, систему ценностей. Это хорошо, это плохо. Это зависит от твоего темперамента, от характера, от других вещей, которые в тебе заложены на генетическом или еще каком-то уровне.
Ну вот в школе, например, нам всем говорят читать классическую литературу, потому что она развивает тебя духовно, но многие дети не могут ее осилить и как-то откладывают ее на потом. Правильно ли это, или детей все-таки нужно приучать к классической литературе с детства?
Ну, как, если позволишь, я отвечу на этот вопрос сейчас. Тут у нас мы ушли чуть-чуть от красоты. Но я скажу одну простую вещь. Сейчас вообще есть проблема образования. Не всю литературу, которую тебе дают сейчас читать, ты можешь воспринимать так, как это необходимо. Например, Лев Толстой там, в 10-м, в 9-м классе это абсолютно не нужно. Ты сам потом к нему придешь. А поэтому отвращение к классике, оно... Скорее всего, из-за того, что ее дают не вовремя. Хотя в чем-то и надо заставлять читать классическую литературу. Тут надо просто... Мы должны взять отдельную книжку и разбираться по ней.
Катя, что скажешь по этому поводу?
У тебя просто несколько вопросов прям в одной куче как-то получились, и поэтому я даже в растерянности у некоторых на какой из вопросов отвечать. Если говорить конкретно о желаниях читать или не читать классическую литературу, ну просто есть люди читающие, есть не читающие. И тут как бы можно, конечно, предположить, что не читающему человеку, вот если бы ему в 9 классе не заставили его прочитать там, в 10 Достоевского или Толстого, то отдали бы, например, я не знаю, Гарри Поттера, то он 100% стал бы читающим. Ну, не работает это так. Вот, соответственно, а если человек не читающий, то какая разница, что ему давать читать, он все равно не читающий. Он пойдет, ну, как вот Влад говорит, вместо рисования в футбол играть. Вот, это один момент. Второй момент, когда человек сам не знает, чего он хочет, а вот его заставляют, и вот он такой растерянный, вырос, и в 25 лет опять-таки не знает, чего он хочет. Но это уже, насколько я понимаю, психологический какой-то... Я не знаю, не комплекс, не барьер. Ну, какая-то психологическая задержка в развитии, что ли, когда человек не знает, чего он хочет. Потому что, в принципе, дети просыпаются, они плачут, и они хотят есть. Они требуют свою еду, еще маленькие. И если ребенка начать давить вот с этого младенческого возраста, когда он хочет есть, ему не давать, когда он не хочет, его заставлять и давить, давить, давить вот, вот эти вот все желания, тогда да, возможно, это какой-то будет немножко психологически неразвитый, да, взрослый человек, который вдруг задастся вопросом, а чего, собственно, хочу я? Но это проблема, это проблема воспитания, проблема роста личности и так далее. Мы как бы не будем, наверное, сейчас на эту тему углубляться, да? Это к красоте вообще никакого отношения не имеет.
Ну, я поспорю, потому что наша внутренняя красота и наш внутренний вкус в любом случае формируются из прочитанного, услышанного, увиденного. Поэтому проблема воспитания, наверное, является ключевой проблемой в воспитании чувства вкуса, стиля и прочего. Олег пишет, что все равно возвращаешься к классике, если даже не хотел ее читать до этого.
Естественно, естественно, потому что это некие базовые основы. Если ты хоть сколько-нибудь хочешь понимать мир, ты пытаешься узнать, а что же было до меня? Я ж не родился, и все случилось. И мне еще не только динозавры, но и люди жили, например.
Вот мы говорим, что у человека есть хороший вкус и есть плохой вкус. Где критерии этого вкуса? Они ведь субъективны.
Нет. Критерий в том, что ты из увиденного, прочитанного, услышанного вынесешь. Знаешь, вот, например, есть определенные вещи, которые четко плохо. Я не буду сейчас их называть, но вот это вот плохо, плохая книга на самом деле. Потому что написано плохо. Если ты разбираешься в... Пойми, Кристин, для этого надо разбираться в том или ином аспекте, скажем так. Вот ты у нас разбираешься в музыке, значит, ты можешь понять, плохо это аспект или хорошо. Я разбираюсь там в... Ну, не то чтобы разбираюсь, я много читаю книг. Вот давайте так, так будет честней. Мы... И поэтому я могу понять, хорошая или книжка плохая. Разделяя ее на составляющие. А у кого-то хорошая или плохая книжка, если он не разбирается, хороший или плохой фильм, хорошая или плохая картина, внешность или, и все, что связано с красотой и с искусством, делится на то, что я сказал выше. Выстрелил, не выстрелил. Вот отозвалось в тебе это? Хорошо. Не отозвалось? Ну, значит, так тому и быть.
Ну, а как же знаменитая поговорка «о вкусах не спорят»? Если ну,
есть стандарты, это немножко разные вещи. Есть стандарты красоты, а есть вкус к определенной внешности. Ну, о вкусах не спорят. Это твое личное. Вот у тебя так, у других по-другому. А есть общепризнанные стандарты, каноны и так далее. Ну, и ты их можешь сейчас не принимать. Ты можешь сказать, что, извините, там, Мадонна с младенцем в руках, вот, но она вообще уродина какая-то. Ну, это твой личный вкус.
Знаешь, Кристин, как можно сломать все каноны и заставить толпу верить в то, что это хорошо?
Как?
Нарисовать черный квадрат и сказать «Я Малевич».
Ну, вот уже тебе, пожалуйста. Нельзя, потому что так нет, уже сделали.
Не-не-не, так вот тебе как пример, пожалуйста, срыв всех канонов. Здесь, сейчас, вот Малевич как раз был основоположником того, что называется пиар. Как ты подашь свое, так сказать, дурновкусие, как ты его сможешь продать толпе. Вот так ты будешь и формировать красоту.
Ну, получается, каноны красоты, они не вечны и в любом случае претерпевают какие-то изменения.
Это вопрос или утверждение?
Ну, это вопрос. Потому конечно, что, с одной стороны, мы говорим, что есть каноны красоты, но каноническое что-то — это что-то недвижимое, незыблемое. Но, с другой стороны, мы говорим о том, что мы можем менять их, просто грамотно подав какую-то фишку, которую мы придумаем сами.
Конечно. А какие каноны остались вечными? Вот вы мне скажите, еще с древних времен, например.
Ну, кстати, Кристина начала сегодня еще до эфира, говорила о том, что вот в Средневековье были приняты такие-то стандарты, потом другие, так что ты уже в этом вопросе-то, в общем-то,
все знаешь. Она же от нас с тобой услышать хочет ответ.
А зачем? Поймите. А я не читала конечно ничего перед началом эфира, тоже никак
зачем
не готовилась.
Читать? Нужно же просто свою
мысль. Давай рассказывай, как готовилась.
Да. Что там у нас с женщинами с тонкими ногами?
Ну, как мы знаем из истории, каноны красоты менялись из века в век, из года в год. Наверное, самые стремительные перемены происходили в 20 веке. Но если мы берем античность, это 8 век до нашей эры, 5 век нашей эры, то, например, в античности считалось красивым тело, потому что считалось, что человек, который красив внешне, он красив внутренне.
Тело именно обнаженное, ты имеешь в виду?
Да.
Или, угу. Ну вот давай как-то расставим акцент.
Да. И была в моде белая кожа, а гречанки, поскольку смуглые, они всячески старались отбелить свою кожу для того, чтобы выглядеть красиво. И проходили года, столетия, и менялись идеалы красоты. В средневековье, например, были популярны девушки с тонкими ногами, руками, но с огромными животами, потому что в то время огромное влияние на моду и на красоту имела церковь, и поэтому платья были сдержанными, везде было такое однообразие, можно сказать. Но почему-то был популярен именно большой живот, беременность была в моде, и даже девушки, у которых не было этого живота, делали накладки специальные. Ну, а если мы говорим про 20 век, то тогда идеалы красоты менялись еще стремительнее. Были популярны то хиппи, то еще кто-то, разные субкультуры. Мужчины, например, могли носить все, что угодно. Если, например, в эпохе барокко мужчины носили парики, выглядели так более женоподобно, и для них было нормой пользоваться косметикой, то в 20 веке это все, конечно, ушло.
Мужчины тоже пользуются косметикой.
Ну, мы в 21-м сейчас. Если говорить про 20 век, то...
Ну, бывает, бывает. Дорогие мои девушки...
ответвление культур. А в 21 веке ценится красота, естественность, и нет каких-то четких канонов.
А где разница, вот вопрос к вам, дорогие мои дамы, между красотой и модой? Где грань?
Действительно, все, что, то, что модно, не всегда, далеко не всегда является красивым.
А грань где?
Грань, наверное, где-то внутри тебя, если ты осознаешь, что то, что ты носишь, или... Ну, здесь скорее, наверное, про одежду все-таки опять, потому что скульптуры, они красивые были и красивыми остаются.
А картины, а музыка?
Да, в музыке, кстати говоря, тоже есть свои веяния и... Красота в музыке, она уж точно субъективна, потому что, условно, я люблю классику, а человек любит рок, и он считает, что классика — это вообще ужасно, как это можно слушать. Наверное...
Ну, в общем, если кратко, то во времени. Грань проходит во времени, потому что красота, она, в общем-то, бесконечна и не имеет времени и отрезка времени. А мода сегодня есть, завтра нет.
Катя, а что формирует моду? И что формирует красоту, на твой взгляд?
Я начала с этого. Эстетическое восприятие, общий уровень культуры, уровень, ну, те условия, да, социальные, экономические, политические, которые происходят в данном месте и времени. Они формируют некий общий идеал и стиль. Почему, например, белая кожа была модна, да, не модна, но считалась красивой на протяжении многих веков, даже тысячелетий, потому что, ну, крестьяне работали в полях, крестьян было большинство, они постоянно загорали, или там не крестьяне, а рабы, вот, смуглянки такие. Соответственно, белая кожа – это признак аристократизма, это некая такая избранность, элитарность. Соответственно, она была модна на протяжении многих веков. И это считалось красивым, хотя белая кожа белой кожи рознь. Ну, если вот чисто визуально, да, у одного она мучного цвета такого, и это выглядит нездорово, и это частности уже. Но есть общая тенденция к белой коже, к осветлению кожи.
Михаил Сладков нас спрашивал, как вы думаете, может ли искусственный интеллект помочь при выборе одежды, в сочетаниях одежды? Насколько это реально, на ваш взгляд?
Не, вы знаете, у меня была идея такая. Есть ведь вот эти вот цвета в том же... Ну вот, когда интерьерами занимались, там по ралу, по-моему, выбирались цвета. Вот краски, я не знаю, там обивки и так далее. Соответственно, если представить вообще весь список цветов, нумерацию сделать, да, всех цветов и оттенков компьютерную, и какой-нибудь хороший очень и готовый работать много дизайнеров, я не знаю, или группа дизайнеров, составят какие-то комбинации, что выигрыш навсегда 25-й с 47-м и 50-м будут смотреться. И по этим же стандартам выбирать, я не знаю, делать какую-то распечатку и ходить так в магазин, то это могло бы стать такой вот помощью незрячему человеку.
Да,
а так,
кажется...
конечно, идея такая. Далекая от реальности пока еще.
У нас плавно эфир про красоту переходит в модель для сборки передачи о фантастике.
Возвращаясь к отношению красоты к незрячим людям. А вот как быть, если незрячая пара, и девушка, по идее, не должна, ну, может не следить за собой, потому что ее муж все равно считает, что она самая красивая, условно. Ну, или парень там, например, может немножечко расслабиться. Как не потерять мотивацию? Или вообще, насколько незрячие обращают внимание на внешность?
А нужно ли не терять мотивацию, Кристин?
Ну, ты можешь расслабиться.
Ну, это личное дело каждого, да. На самом деле. Что об этом говорить, я просто не очень понимаю. Если их обоих это устраивает, то им это в жизни не мешает, то это их личное дело. В этом есть свобода человека, в конце концов, в самовыражении. Если людям так удобно, то и бог с ними. Другой вопрос, что глупо переезжать-то совсем жить, я не знаю, в ту же Англию или Германию, да, и при этом кичиться тем, что ты не знаешь языка. Можно вот разово примерно, приехать, да? Как бы, да, нанять переводчика, либо жестами объясниться, но если ты переезжаешь в другую страну, то ты учишь язык. Это, ну, как так все делают, это правильно. С другой стороны, если ты общаешься и крутишься в мире людей, которые воспринимают больше, ну, сколько там, 85-90% человек получает через визуальное, да, наблюдение, информацию, соответственно, ну, что говорить-то? Ты общаешься со зрячими людьми. У зрячих людей есть тоже свои представления и каноны. Хочешь вписываться — вписывайся. Не хочешь вписываться — ну... Кто тебе виноват, если тебя в следующий раз не позовут, не примут и не захотят разглядеть твой внутренний мир за серой и грязной футболкой, условно говоря.
Это, ну, Кристин, все к тому же вопросу.
Это,
да,
свобода. Это просто свобода. Просто каждый человек должен давать себе отчет в том, что он делает, когда и почему. Вот и все.
А насколько незрячие люди могут повлиять на моду, спрашивает нас Олег Шевку.
Не могут. Потому что незрячие люди, если они... Хотя нет, я не буду столь категоричен. Я отвечу так. Все зависит от того, был ли незрячий когда-то зрячим. Если он им был...
Что значит повлиять на моде? На моду я просто не очень понимаю вопроса.
Вести тренды в моду, скажем, да, так, вести, вот, сделать моду самим.
Ну, мне знакомых не встречалось, незрячих модельеров. Но, с другой стороны, а почему нет?
У меня есть знакомый незрячий модельер, и...
А он локальный? Кристи... Ну, в смысле, он модельер в узком кругу? Или он выходит на какой-то широкий профиль?
Выходит на широкий рынок. Просто я к тому, что я не согласна с утверждением, что если ты изначально видел, то ты можешь что-то сделать, а если не видел, то нет. Ведь мы уже говорили о том,
я
что...
Я этого не говорила.
Это я говорил.
А,
Наши вкусы формируются с учетом наших каких-то представлений с детства, с учетом прочитанного каких-то фильмов и так далее. И, в принципе, мы все равно, так или иначе, наши каноны красоты, наверное, приближены к канонам зрячих людей. И мы можем представлять что-то в голове и воплощать это, разве нет?
Хорошо, я скажу так. Если я буду в своем возрасте Стиви Уандером, я имею в виду не по умению играть на фортепиано, а по имению, так сказать, ну, у меня будет такое же количество денег, у меня будет столько же пиар-менеджеров, спонсоров и прочее, прочее, и я буду одеваться так, они смогут меня сделать культом, вот только тогда я смогу как-то повлиять на моду, потому что я звезда вселенского масштаба, я одеваюсь так, у меня прическа вот такая, и они все будут на меня равняться. Пока этого нет, ну, ребят, до мирового уровня нам не допрыгнуть, к сожалению.
Интересный факт, что сейчас многие незрячие стесняются трости или очков. Ну, например, в эпоху Ренессанса трость была неизменным аксессуаром мужчин. Они ее подвешивали на пуговичку и ходили так в свет, выходили. Поэтому не стыдитесь того, что у вас трость. Вы можете просто говорить всем, что вы из эпохи Ренессанса.
А самое главное, ребят, жить будет проще. Ну, слушай, ну кто же мешает-то? Пожалуйста, сделай себе вот такую там с головой грифа или с головой орла и, пожалуйста.
У меня есть трость с каким-то таким металлическим львом, есть с деревянной собакой из головы. А мне просто нравятся разные варианты.
То есть даже скучную трость...
Ну нет, это не моя, это я мужу дарила.
А ты с ней по улице гуляла, Кать?
С тростью такой?
Да.
Я канадскую предпочитаю.
Молодец.
Нет, просто она удобная.
Кристин, ты меня прости, вот если ты будешь держаться за голову льва...
Это удобно. Я специально подбирала рукоятки, чтобы на нее было очень удобно класть руку. Но у меня была идея покрасить тросточки в разные цвета. Ну, там, розовой, золотой краской, голубой. Но для этого все-таки надо иметь такого друга-подружку, да, которому заняться нечем, который готов осуществить все твои безумные идеи. У меня таких мало друзей, точнее, нет таких друзей, поэтому... Эта идея тоже осталась где-то там.
Ну, незрячих же обычно опознают по белой трости, а если у тебя будет трость разноцветная, возможно, все будут из какого-то карнавала.
Мне как-то все равно, будут меня опознавать или не будут. Я же не стремлюсь, чтобы меня все опознавали.
Это, Кристиночка, миф, то, что незрячих опознают по белой трости. Выхожу я как-то из автобуса с белой стандартной канадской тростью и слышу сзади себя: «Смотри, смотри, какая у парня селфи-палка!» А еще мы кино снимаем очень часто, вот тоже. Так что привыкай.
Да, а еще мы занимаемся канадской ходьбой. Или как она
и рыба... Нет, скандинавской. Да, да, да. А еще рыбалка. Рыбалка, не забывай.
Да. Ну, наш эфир подходит к концу. Сегодня мы так попытались в общих чертах обрисовать понятие красоты и вкуса. Если резюмировать все, что мы сказали выше, то, конечно, чувство стиля, вкуса и красоты формируются в нас из детства, и большую роль в этом должны играть и родители, и воспитатели, и то, что мы читаем, то, что мы смотрим. Должна быть какая-то гармония между внешним и внутренним, потому что если у тебя внешняя оболочка красивая, а внутри ты полный ноль, то общаться с тобой никто не будет. Поэтому не нужно...
И наоборот.
Ну, вот это тоже, к сожалению, печаль. Но действительно, если ты выглядишь очень неопрятно и неухоженно, то какой бы у тебя ни был интеллект, к тебе вряд ли кто-то подойдет. Это, наверное, с одной стороны, грустно, но с другой стороны, это мотивирует тебя к каким-то изменениям в своем внешнем виде. Но не стоит себя как-то загонять в какие-то рамки, если ты там условно не соответствуешь каким-то критериям. Просто нужно работать с тем, что есть, и подчеркивать свои преимущества и скрывать недостатки, наверное. Коллеги, есть что добавить?
Ну, я думаю, что у нас вполне логическое завершение эфира. Катя, что скажешь?
Я ничего не скажу.
Спасибо, что были сегодня с нами. Тифлострим. В гостях у нас были Екатерина Романова.
Всем пока.
Владислав Шакин.
До свидания.
Ну, я Кристина Павлова, со мной вы услышите завтра. Всем пока и удачи.
Тифлострим. Путешествие продолжается.